Мы с вами уже несколько раз говорили о сущности жертвы Христовой, о том, что сделал Христос. Уже несколько раз говорили. Я специально на этом останавливался, с тем, чтобы как-то это осталось в нашем сознании, и мы могли тем людям, которые интересуются действительно этим вопросом по существу, могли предложить какие-то объяснения. Сегодня, я думаю, что мы можем уже приступить с вами к дальнейшему рассмотрению того, что следует из этой жертвы Христовой. Что Он нам дал, если хотите. Каковы, иначе сказать, плоды жертвы Христовой. Сразу обозначу вам. Первое, о чем говорит христианство, это рождение церкви. Что это такое церковь? О чем идет речь? Это один из важных вопросов. Затем следующее – это таинства церковные. Сколько их, что они означают, что они дают человеку – это тоже самое, один из очень существенных вопросов, который входит в эту область плодов жертвы Христовой. Ну и вопрос, который довольно часто остается как-то, ну, если уж не совсем в тени, то, по крайней мере, на обочине, да, это вопрос о плодах духовных. То есть речь идет о том, что такое духовная жизнь, что она означает, что она дает человеку. И затем, если хотите, один из таких вопросов, очень интригующих, вопросов, вызывающих немало споров, дискуссий, согласий и несогласий, это вопрос о том, итак, всех все-таки спас Христос или не всех? Есть две точки зрения, как вы знаете. Одна точка зрения, что Он спас только некоторых, совсем немногих. Немногих – это кого? Ну, во-первых, ясно, что не спасутся все те, которые не христиане. Ясно, что не спасутся же еретики, католики и протестанты. Ясно, что и среди православных, сколько там православных по существу, то и спасется кто? Я знаю, кто. Я, ну и еще со мной небольшая группа. Остальные все погибнут. Понятно вам это или нет? Это вот одна точка зрения. Вторая точка зрения тоже вызывает немало. Вот я с иронией сказал это, поиронизировал. Но и другая точка зрения тоже говорит, все спасутся. Все, да. Все. И негодяи, и сатанисты, и неизвестно кто. Да, все не спасутся тоже. Тоже опять, ах. Об этом мы поговорим тоже. Вопрос, который постоянно будет возникать, постоянно возникает, и в отношении которого вам придется говорить. И это нужно обязательно рассмотреть этот вопрос. Ну, вот так, это та приблизительная программа на последующий период наших встреч. Но это будет до какого времени? До второго пришествия, да? Надеюсь, мы с вами рассмотрим эти вопросы. Ну, хорошо. Ну, а теперь несколько слов, значит, попытаемся мы с вами послушать, несколько поговорить по вопросу первому. Что такое Христос основал церковь? Что это такое церковь? Знаете, как-то я стою на всенош, я все-таки иногда бываю на службах, иногда бываю. Ну, по крайней мере, раз в год это точно бываю. Но как ни приду, все Христос воскресе поет, как вы знаете, да. Вот так. И вдруг слышу, хор поет ужасные вещи. Ужасные. Если тут есть кто-то, хористы, то знаете, что вы поете? Ужасную вещь. Языческая неплодящая церковь. Я так и ахнул. Дело в том, что само слово «церковь», конечно, оно имеет несколько, как вы видите, смыслов. И суть-то в чем? Что церковь, конечно, это может обозначать этот термин, это понятие, это слово может обозначать разные совсем вещи. Когда мы говорим о христианской церкви, то мы подразумеваем нечто, что нельзя уложить в рамки исключительно того, что мы можем наблюдать и видеть. Когда мы говорим «языческая неплодящая церковь», то мы о чем говорим? Говорим об этом языческом обществе. Обществе, которое исповедует ценности, если хотите, или идеи, и истины. Истины совсем другого порядка по сравнению с христианством. Так вот, а когда мы говорим о христианской церкви, что мы подразумеваем? Есть здесь две стороны, которые нужно четко различать, но которые, сразу скажу, это две стороны. То есть они в конечном счете говорят об одном, но стороны разные. Какие эти две стороны? Первая сторона очевидная для всех нас. То есть, когда мы говорим о церкви, как очевидном, ну, если хотите, у обществе тех людей, которые исповедуют единую веру. Там много различных есть характеристик. Это единство веры, единство иерархии, единство дисциплины, единство таинств и так далее. Но неважно. Все это вмещается в одно положение. Это значит, вот та совокупность людей, которые исповедуют единую веру, единую христианскую веру. Мы говорим, это вот церковь. А там уже различные есть направления. Там православная церковь, там католическая, протестантские. То есть, поскольку они имеют свое исповедание веры. По каким признакам узнается это их исповедание? По чисто внешним признакам. Каким же? Ну, во-первых, он сам заявляет, как он верует. Он принимает вот такую систему веры, там, православную там, или католическую. Систему веры. Так. Он участвует, если хотите, в таинствах, в которых живет это именно вот это общество людей. Подчиняется этой дисциплине, да, началам жизни и так далее. Одним словом, о чем идет речь? О том, что есть видимая сторона того, что мы называем церковь. Ее можно видеть, о ней можно прочитать, это все это можно слышать и так далее. Это видимая, так сказать, сторона церкви. Как вступают в эту видимую церковь? Обычно речь идет о чем? О крещении. Что через крещение, принятие крещения, человек входит в эту церковь. Говорят, где ты крещен? В православной церкви или в армянской церкви, или там лютеранской, и какой-нибудь. Ну, таков ты и есть, значит. До тех пор, пока ты, так сказать, не заявил о себе как-то иначе. Понятно, так? При этом, если даже говорить о православной церкви, он православный по крещению, и сам утверждает, что он православный, то он считается православным, независимо от его святой или порочной жизни. Он, может, и в церкви-то был один раз только, когда его крестили, и то неизвестно, в церкви или дома. Ну, может быть, три раза, как это очень часто бывает, когда человека крестят, когда венчают и когда отпевают. Да, может быть, и три раза. Может быть, больше, вот как, например, некоторые, о которых я сказал. Как не придет в церковь, все, Христос воскресе поют. Понимаете, и такое бывает. Разные варианты. Но одним словом. Видите, независимо от того, какой он верующий, или, может, у него и почти никакой веры, а может, и никакой, но считает себя православным, крещен, православный, да, православный, член церкви. Все, точка. Это одно понимание. Ну, так более-менее так ясно, да, не будем конкретизировать. Это одна сторона. Есть другая сторона, куда более серьезная, более существенная. Тот, кто исповедовался хотя бы раз в жизни, тот мог обратить внимание на ту молитву, которая читается над ним по окончании исповеди. Очень интересные слова там произносятся. «Примири и соедини», по-русски скажу, «с его святой церкви». «Примири и соедини его церкви с церковью», то есть. Интересно. Так я же член церкви, чего же меня примирять, соединять? Любопытное дело. Меня, члена церкви, и вдруг читает священник, примири и соедини, обращается ко Христу, чтобы он меня примирил и соединил с церковью. Оказывается, что-то другое подразумевается. Что же другое такое? Есть слова, конечно, в Священном Писании у апостола Павла, которые мы можем назвать, но сами по себе эти слова еще ничего не дадут. Ничего. Он говорит, церковь есть тело Христово. Что такое тело Христово? Ну и попробуй пойми и разбери. Что это? Какое тело Христово? Что же такое тогда это за церковь, о которой говорит священник, о которой подразумевается? Церковь, оказывается, помимо этого внешнего общества людей, одинаково верующих, и в котором этом обществе люди есть как святые, так и самые отвратительные, которые только потому считаются членами церкви, что они крестились здесь, или их крестили большей частью. Так? Оказывается, есть другая сторона, куда более важная. Кто же, что это за сторона? Церковь, говорят, это есть единство. Единство. Ах, так, ну... Нет, сначала я все-таки скажу по-другому, потом. Представляете, вот люди вот между собой общаются, но с некоторыми мы находим какое-то единство. Легко общаться. У нас единые, как-то кажется, и взгляды совпадают. Иногда о чем-то спорим, но с ним приятно. Я нахожу единодушие с ним. Единство духовное прям ощущается, с другим, ну, никак не получается. Знаете, вот как горошины. Кажется, толкаются, а единства никакого. Так что можно как быть, может быть, кажется, общаться с людьми, как горошин с горошиной. А можно общаться, знаете, как мед с медом. Ну, как вода, ладно уж, с водичкой. Так и быть. Так вот, оказывается, есть некая реальность, которую мы все можем переживать, которую все мы знаем. Это единство Духа. Единство Духа. Этот Дух может быть очень разным, но единство духовное вдруг мы ощущаем с каким-то человеком. Мы единодуховные. Есть такое даже выражение «альтер-эго». То есть это тот мой друг, который как я. Он вам скажет все. Он может меня представить даже собой, ничего не говоря обо мне. Но когда узнаю, скажет, так это же, о, так он то же самое, так же мыслит, говорит, так же чувствует, такой же направленности. Вот это духовное единство, оно объединяет людей. Скажу вам так, часто очень близкие и родные люди оказываются настолько различными по своей направленности, по своему духу, что часто даже враждуют друг с другом, даже ненавидят друг друга. Каин даже убил Авеля. Представьте себе, одна кровь, и какая ненависть и злоба. И наоборот, вдруг люди, которые никогда друг друга не видали, ничего, кажется, общего нет, вдруг неожиданно встретились, познакомились. Боже мой, такое единодушие, такая любовь образует единую семью, образует некое единство. И вот это единство-то Духа неизмеримо больше, сильнее, чем единство крови. Кровное единство очень непрочное. Оно тогда бывает прочным, когда при единстве крови есть единство духа. Но это далеко не всегда бывает. А вот когда единство духа, это не имеет никакого значения. Единство крови, не единство. Люди совершенно разные, но не могут стать едиными. Вот это, на это я хотел обратить внимание, для того, чтобы объяснить теперь, что такое церковь. Церковь – это, оказывается, есть единство всех тех верующих, слышите, всех тех верующих христиан, которые искренне, то есть убеждены и стремятся осуществить Евангелие в своей жизни. Вы слышите? Вот это единство духовное. Единство духовное. Вот оно, кто церковь. В этом единстве духовном, в котором люди, оказывается, искренне стремятся осуществить Евангелие. Для этого они изучают, допустим, святых отцов, изучают нормы духовной жизни. Они так идут и в церкви. Они исповедуют истины веры, они приобщаются таинствам, они единодуховны, но они все устремлены на что? Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. Вот, оказывается, кто составляет церковь. Как мы можем узнать это? Знаете, далеко не всегда можем это узнать. Сколько случаев мы находим в истории церкви, когда вдруг тот человек, о котором никто и знать не знал, и не хотел его знать, какой-то там в лохмотьях сидит, там бурчит что-то, он оказывался, потом обнаруживалось, что он-то, смотрите, какой! Он умирает, от него начинаются чудеса! Чудеса творят, твориться начинают! Боже мой! Подумайте только! Помните житие Алексея Человека Божия? Под лестницей жил в своем родном доме, но никто не мог, только этого никто не знал. Никто не знал. И он никому не открывал. Таков подвиг его был. Это буквально сверхъестественный подвиг. Никто не знал. Он написал только, и по смерти только открылось, кто он оказался великим святым. Он весь устремлен был к этому. Он был действительно свят. Так вот, церковь, оказывается, это единство в Духе Святом всех тех, кто стремится осуществить в своей жизни заповеди Христова, Евангелие Христова. Узнать их мы, ну, иногда кое-кого узнаем. Мы знаем. Особенно хорошо, когда церковь вдруг канонизировала, и нет никаких уже сомнений, что действительно он свят за святость жизни. Ясно. Иногда и так узнаем. Узнаем друг друга. Но нередко, когда мы и знать не знаем. И вот они-то составляют единство. Вот это единство и обозначено у апостола Павла словом «тело». Как тело единство – представляет из себя. Ведь никто же не скажет, что тело состоит из руки, ноги, головы. А голова состоит из носа, ушей и глаз там. Ну, конечно, не состоит. Это же не машина, которую можно составить. Это единая и неделимая целость. Кстати, эта целость выражается греческим словом «кафолики». «Кафолики» – то, что у нас переведено на славянский язык «соборное», когда мы поем в храме «единую святую соборную». Церковь. Что такое соборное? Греческое слово «кафолики». «Каф» – это предлог. «Олос» – существительный корень. Там «олос», «кафолос», «кафолики». «Каф» – это предлог. А «олос» означает «целый», «целостный», «целостный». Тело – оно целостное, а не составлено из разных частей. Нельзя составить тело, представим. Руки-ноги. Оно целостное и неделимое. И вот это целостное и неделимое – это тело, как сказал апостол Павел. Церковь является телом Христовым. Христовым. Ибо Христос воссоздал человеческую природу, исцелил ее, сделал ее вновь бессмертной, нетленной, бесстрастной. Помните, как мы говорили? И теперь от каждого человека зависит, слышите, станет он чадом Христовым или нет? Подумайте. От Адама мы все рождаемся стихийно, животным образом. Здесь в чем величие человеческой личности? Здесь что происходит? Он сам, от него зависит, родиться ли от Христа, получить ли это семя, семя неповрежденной уже, исцеленной природы, исцеленной Христом, который в нем самом, получить это семя или нет, зависит от кого? От самого человека. Не стихийно, еще раз говорю, не биологическим путем, а свободным волеизъявлением. Свободным. Это свободное волеизъявление выражается в чем? В вере, во-первых, что Христос есть истина. В вере в то, что христианское начало жизни – это действительно истинное начало. Что здесь именно благо человеческой жизни. И человек сознательно, сознательно может, приняв таинство крещения, о котором мы с вами будем говорить отдельно, получить это бесценное семя новой возрожденной природы. Апостол Павел так и называет Христа новым или вторым Адамом. Адамом. От этого нового Адама новый род людей идет. И к нему приобщаются не автоматически, а только свободным волеизъявлением. Слышите? Свободным. Человек приобретает вот это величие и достоинство свободного рождения от Христа. Это совершается где? Или как? Это совершается в таинстве крещения. Но что из себя представляет Церковь? Она есть, вот как раз эта совокупность единства в Духе Святом получила от Христа, слышите, получила от Него дар, вот этот дар, рождать, помогать, точнее, родиться человеку, родиться от воды и Духа Святого, так родиться вот, во Христе этому человеку. Все это происходит в Церкви, а не где-нибудь. Вот так. Как апостол Павел пишет, видите, вот я сейчас посмотрю, вы тело Христово, а порознь – члены. Все мы порознь действительно члены. Но сами в своей совокупности мы составляем вот это единство. Вот так. Ну, видите, в чем дело. У нас лекции не по догматическому богословию, поэтому здесь я не буду касаться многих сторон и объяснять вам, что такое единое, что такое святая, что такое прочие, все эти характеристики Церкви. Хотя тут есть вопросы очень интересные и важные. В частности, нужно все-таки коснуться, поскольку этот вопрос носит и апологетический характер. Как же эта Церковь святая, а все люди грешные, ее составляющие? Какая же она святая? И знаете, даже в бочку меда хотя бы ложку дегтя добавить, и уже все, говорят, испорчено. А здесь как же? А здесь-то как же понять? Это действительно вопрос, с которым можно встретиться. И вопрос носит и вероучительный, и апологетический характер. Что это значит? Дело-то вот в чем. Что каждый человек, вошедший в церковь, то есть искренне принявший, вернее, обратившийся ко Христу, искренне принявший таинство крещения и прочие таинства, конечно же, он всегда лишь в той мере пребывает в Церкви. Слышите? Лишь в той мере пребывает в Церкви. И Церковь пребывает в нем лишь в той мере, которая обусловлена искренностью его жизни. Слышите? Вот, оказывается, в какой мере мы принадлежим Церкви. Это сущий в нас обман, когда мы думаем, я крещенный, я хожу в Церковь, я исповедуюсь, причащаюсь, я член Церкви. Нет, нет. Лишь в той мере я принадлежу церкви, и церковь пребывает во мне, слышите? В той мере, в какой я искренне стремлюсь жить по той вере, которую я принял. Вот оказывается. И здесь ситуация какая? Вы знаете, как вот это вот дрожит, постоянно меняется, постоянно меняется. Вот так вот мое пребывание в церкви, постоянно. Вот так ходит. Наверное, ни одного мгновения нет, когда я оставался. Постоянно. Дурная мысль. Все. Я отравляю себя. Я ухожу из церкви. Тем более дурное дело. Ненависть, зависть, гордыня. Все изгоняют меня из церкви. Не может Дух Святой пребывать в этом человеке. Все. И чем более сознательно я согрешаю, то есть иду против совести, чем более нарушаю свою христианскую совесть, тем меньше я пребываю в церкви. Поэтому человек в церкви пребывает, знаете как? Гармошку видели когда-нибудь? Ну, баян, ладно, что вам больше нравится. Аккордеон, да? Его можно растянуть. О! Правда? А можно сжать так, что ничего не останется. И ничего больше нет. Ни капли воздуха. Почти ни капли. Так вот и мы в своей жизни пребываем в церкви. Можно до того докатиться, что вообще действительно хуже любого язычника быть. Церковь в нас вот, оказывается, как пребывает. Вот как мы являемся членами церкви. А не потому, что, видите ли, я крещенный. Ты что, прок от твоего крещения? Еще о крещении мы поговорим. Бога насильно не поймаешь, произнеся формулу, слова, и окунув его. Духа Святого этим не поймаешь. Вот так. Надо это понять, по крайней мере, хоть христианам. Вот почему, оказывается, священник читает такую странную молитву. «Примири и соедини святей его церкви». Вот почему. Оказывается, церковь – это не клетка, в которой можно, или куда-то, или, ну уж клетка, это, пожалуй, не подойдет, а не какой-то дворец, в который можно зайти, и все в порядке. Я уже в церкви. Нет. Вот оно. Постоянно зависит от меня, от моего душевного устроения, настроения, если хотите, от моих помыслов, моих мыслей, моих желаний, моих намерений, моих целей. Все определяет меня, где я. Ибо Дух Святой не может присутствовать в том человеке, который ему противится. Теперь понятно, оказывается, что такое святая церковь? Оказывается, мы в церкви-то пребываем вот только той частичкой своей души, частичкой всего-навсего, в которой еще сохраняется у меня, может быть, еще моя вера, мое намерение, мое желание и моя надежда. Господи, я грешный, но я хочу, я все-таки хочу, несмотря на все это. Вот в этой хотя бы частичке моей души еще сохраняется моя принадлежность к церкви, моя причастность к церкви. Вот почему она и святой является. Поэтому почему она не оскверняется присутствием в ней, как мы говорим, грешных членов. Почему? Вот, оказывается, почему. Да и потом надо понять, а кто такой грешный, а кто такой негрешный? А кто это такой грешный? Это интересно. А кто это не грешный? Все святые говорили, что они грешные. Причем они не лукавили, не лицемерили. Они видели действительно. И это утверждали. Так кто ж тогда грешные и не грешные? А какие грешные, говорится, которые пойдут там, я не знаю, в гиену, в озеро Огненное и так далее, я не знаю, в муки вечные и так далее. О ком эта речь-то идет? Ох, как важно понять, как здесь, насколько отлично христианское понимание от всех других религиозных. Кто грешный? Грешный тот, которому нет никакого дела до какой-то там святости, до каких-то заповедей, до Христа. Я живу, как скотинка. Она, видите, бегает, кушает, носится и ни о чем не думает. Так и я, ни о чем. Только весь погружен сюда. И ничего мне больше не нужно. Действительно, вот это да. Никакого Бога мне не нужно. Никакой церкви мне не нужно. Это действительно состояние ужасное. Состояние особенно равнодушия, о котором пишет апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе. «И ангелу Лаодикийской церкви скажи, поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих». Ух, какие страшные слова! Равнодушие к своей вере, равнодушие к своей жизни, к своей душе. Вот, оказывается, кто грешный человек. Еще более ужасно, когда он сознательно идет против той истины, которую он знает, что это есть истина. Это именуется хулой на Духа Святого. Я говорю, что значит сознательно? Не смешивайте, я пьяница, я уже не могу не пить. Не могу. Я понимаю, что это плохо. Понимаю, что это грех, но не могу. Своей же воли и сознания, если хотите, я бы и хотел не быть, но уже я не могу. Не об этом идет речь. Речь идет о чем? О том, когда я могу, но иду другим путем. Самый страшный грех, знаете какой? Мы с вами уже говорили неоднократно, и это стоит запомнить. Самый страшный грех, который искажает мою душу и приводит меня к самым несчастным последствиям, это тот грех, который я вполне имею все силы не делать. Ну, например, пройти по городу и целую минуту не смотреть никуда. Вы можете такое представить? Это, конечно, очень трудно. Невероятный подвиг. Но все-таки. Или когда я наелся уже совсем, представляете? Да. Ну, вот тут уж очень вкусно, пожалуй. Ну, еще, пожалуй. Уже рука едва поднимается. Могу. Почему я сыт, все, не хочу. Ну, так, пожалуй, еще. И вдруг вспомнил. А может, не съесть? Я ж могу сейчас не съесть. Мое чрево уже вопит. Что ты делаешь? Если ты еще проглотишь этот кусочек, я лопну. Так и начинается. Так. Вот оно, самые тяжкие грехи какие. Когда я могу, я не раб. В большинстве случаев я просто раб уже. Я не могу не осудить уже. Но иногда могу. Все-таки знаю, что могу и не осудить. Бывают такие случаи, когда чувствуешь, что могу и не осудить. Вот тут, ох, как тут важно. Здесь вот в этих вещах, слышите, вот в этих моментах, когда я действительно вполне вижу, что я могу, я не раб. Ой, как здесь важно. Здесь, в этих моментах, происходит становление, духовное становление моей личности. Слышите? Здесь происходит, здесь я показываю, что я хочу, к чему я стремлюсь. Христос мне нужен, Бог мне нужен. Или ничего мне на свете не надоть. Вот где происходит. И Христос сказал об этом. Верный в малом над многим будет поставлен. Святые отцы все единогласно говорят, что насколько важно здесь соблюсти себя, удержать себя, ибо здесь может начаться процесс действительно духовного возрастания. Что значит возрастание? Постепенного исцеления постепенного, я бы сказал, освобождения меня от той страстности, в которой я нахожусь. Мы же ведь как параличные все. Придет мысль, и вращается, и идет. Эти шарики крутятся, и ничего не делаем, не можем сделать. Подумайте только, до чего мы могущественны? Я! Человек, это звучит гордо. Самая поганая мысль пришла, и я уже все, весь там кручусь вовсю. Как в грязи в какой. До чего величественно. Представить себе невозможно. Вот, оказывается, самый страшный грех. Вот кто такой грешник. Тот, кто может не делать и делает. Или тот, кто абсолютно равнодушен и не думает ни о каких ни заповедях. Я говорю о верующем человеке. Ни о каких заповедях, ни о каком Христе. Вот кто грешник. А вовсе не тот, кого мы подразумеваем. А мы подразумеваем кого грешник? Вон убийца. Слава тебе, Господи, я-то все-таки не такой. Вон эти бомжи и развратники, а я-то что вы, чистейший сосуд, ангелоподобный. Они, может быть, гораздо выше могут оказаться. И об этом нам Евангелие говорит. Первый в рай вошел разбойник, бандит, у кого руки в крови. Почему? А потому что очень возможно, что он-то как раз вот в тех вот моментах, доступных его грубому бандитскому сознанию, в тех моментах, когда вот совесть ему говорила, что нельзя, он, может, и не делал это. Он воздерживался в те моменты, когда он мог, от него зависело воздержаться. Он, может, оказался выше, выше нас. Подумайте, Христос кого поставил в пример? Вот ту, которая ноги его омыла слезами, волосами своими утерла. Ту, которую привели к нему, хотели камнями побить. Мытаря, который бил себя только в грудь, который действительно был грешным, все это знали. Он оказался выше того, кто по человеческим меркам был праведником. Так вот, я к чему все это говорю? Что, оказывается, вот мы церкви-то принадлежим. Когда и как? Как принадлежим? Если хотите, вот эти вот моменты в нашей жизни, которые постоянно в нас, ежедневно много-многократно повторяются, мы с этими моментами или мы соприкасаемся, приобщаемся, если хотите, Духу Божию, или, напротив, изгоняем его вон. Внешне мы остаемся в церкви. Внутри и помину нет. Видите, какие интересные вещи, да, связаны с пониманием церкви. Ну, я вам сказал о том, что касается непосредственно нашей, так сказать, личности. Но для нас важно и другое, поскольку мы будем говорить о таинствах, что, оказывается, церкви дано то, что именуется совокупностью благодатных даров, которые она может дать, или через которую, если хотите, человек может получить. Ибо таинства, о которых мы будем говорить с вами, это есть функция церкви. Нельзя таинство совершить вне церкви. Вы слышите? Нельзя. Поэтому очень странный иногда вопрос, особенно на экуменических конференциях и прочих, обсуждают, действительно или недействительно таинство крещения там где-нибудь там, ну, у кого там, кальвинистов, баптистов, ну, кого угодно, неважно, в каких других конфессиях, всегда удивляет. Ну, при чем тут, что мы говорим об их таинствах? До тех пор, пока мы не решили вопрос, церковь это или не церковь, так бессмысленно говорить о таинствах. Неужели это непонятно? Таинство есть функция церкви. Вне церкви не может быть таинств. И до тех пор, пока мы не решили этого вопроса, бессмысленно говорить. Тем не менее, если вы откроете наш официальный журнал, в котором сообщается о боговских собеседованиях, двусторонних диалогах, то всюду-всюду будете видеть жаркие дискуссии. Так, там таинство совершается или не совершается, крещение принимаем или не принимаем. Слышите? Ну, правда странно? Если таинство – это функция церкви. Мы же не можем сейчас, знаете, вот там пойти и в Доме культуры, там начнут совершать крещение там или Евхаристию. Мы скажем, ну что, это профанация и больше ничего, правда же? Правда, верно. Ага, верно. А здесь почему? Вот, оказывается, вопрос-то какой. Очень серьезный. По какому же признаку оценивается, церковь это или не церковь? Это последний вопрос, о котором, видимо, надо поговорить. По какому же признаку? Есть несколько параметров или несколько характеристик, по которым мы можем судить об этом. Конечно, это не абсолютные, может быть, нормы, не абсолютные суждения, но, тем не менее, они дают достаточное представление об этом. В нашем богословии есть такое понятие, как «священное предание». Мы с вами в первом семестре рассматривали этот вопрос, и вы помните, что под священным преданием мы говорили, подразумевается вся та совокупность учения, я говорю, вероучения, духовной, основ духовной жизни и правил жизни, которые проистекают из единого источника апостольского учения, их учеников и дальше через святых отцов. Там, где мы находим это единство в вопросах веры ли или духовной жизни, вот в этой цепи, там, где мы говорим, находим, вот это и есть священное предание. Слышите еще раз? Здесь церковь. Там, где мы находим вот изначало и дальше. Здесь церковь, где сохраняется вот это священное предание. Повторяю еще раз. То учение о вере, то есть вероучение, и основах духовной жизни в высшей степени. Слышите? Это два вот как два орла. Так? И основа духовной жизни, где сохраняется эта цепочка и идет, проходит, начиная от апостолов, учеников, их учеников, дальше святых отцов, которых мы находим, это все находим. Вот они, вот в них здесь церковь. Здесь мы видим истинную церковь, без заблуждения. Здесь что такое истинная церковь? Здесь сохраняется полнота возможности получения Духа Святого каждым верующим. И вот церковь – это инструмент, если хотите. Здесь может человек получить Духа Святого Божьего и приобщиться к Христу, стать членом Его тела. Вот что такое церковь. Поэтому там, где мы не находим этого, где мы не находим, там у нас есть основание уже говорить, а церковь ли это? Ну, приведу пример, чтобы было понятно. Такой наиболее яркий пример, который легко понять и легко поэтому будет дальше воспринимать само рассуждение. Возьмите священство. Что это такое? У апостола Петра сказано, вы – царственное священство. Вы – народ святой, и святой обращается к христианам вообще безотносительно. Вы слышите? Безотносительно называет всех царственным священством. И мы находим у апостола Павла сколько? Кто такой пресвитеры? Что такое пресвитеры? Мы сейчас говорим пресвитер. Пресвитер – ну, старейший. самые, то есть, почтенные, кажется, люди в христианской общине. Кто такой епископы? Он говорит, епископы. Что такое епископ? Это у нас русское слово, а греческое что означает? Кто-то наблюдает за тем, надзирает, смотрит, смотрит, чтобы все было в порядке, чтобы было все правильно, чтобы не отступали от веры и жизни. Вот кто такой? Смотритель. Правда ли? Смотрим, в XVI веке Лютер, дальше и Кальвин. Они именно и сказали, смотрите, видите смысл какой? Никакого священства, как выделенного, как чего-то особо благодатного, как то, что можно назвать таинством, не существует. Это ошибка. Нет, мы все священство из себя представляем. Поэтому мы избираем, и как избираем человека на какую-то должность, вот так и здесь избрали на должность пресвитера или епископа, и больше ничего. Как быть? Как быть? Этимология слов, пожалуйста, позволяет именно таким суждениям. Как быть? Где истина? Как? Оказывается, очень просто. Ну что ж, верно, у апостолов так написано. Как же понимать, откуда же тогда эти христиане взяли и стали утверждать, что священство – это таинство? Откуда? Смотрим. Кто лучше всех мог понять слова апостола? Кто лучше всех мог? Ну, их ученики, конечно. Они же общались. Естественно, кого это ставил апостол по всем городам? Епископов, пресвитеров. Кого это он ставил? Выборных каких-то начальничков? Или это было действительно таинство? Возлагал руки. Что это означает? Смотрим. Так уж ученики-то их, наверное, знали точно. Начинаем смотреть. О, оказывается... Совершенно отчетливо чин рукоположения какого? Преемственного от апостолов и дальше друг от епископа к епископу, а не просто избрание, ничего подобного. Только епископ мог поставлять пресвитеров, и больше никто, уж тем более епископов никто не мог. Апостольское преемство – смотрим у учеников апостолов и дальше все абсолютно единогласно, никаких даже сомнений. То есть священное предание церкви прямо говорит, священство – это особое таинство. Нет никаких сомнений. Видите, критерий найден, критерии есть. Вот оно свидетельство. Свидетельство кого? Чего? Священного предания Церкви. Мы нашли критерий. Церковь где? Оказывается, там, где принимается таинство, в частности, священство. Я просто поговорил об одном таинстве. Можно пойти и дальше, и второе, и третье, и другие положения, где мы... Повторяю еще раз, это иллюстрация. Там, где мы находим изначальное учение, которое со всей силой утверждают ученики апостолов, их преемники, святые отцы, все, вот единая струя, единый поток. Там церковь. Вот, оказывается, что такое церковь. Там, где вот сохраняется незыблемым это священное предание. О чем? Опять говорю. Об истинных веры и истинных или принципах, или основах духовной жизни. Без второго первое теряет смысл. Теряет смысл. Что проку, если в какой-то церкви будет все записано правильно, весь символ веры? Так? А жизнь, оказывается, разлюли малины. Как хотите, так и живите.
Скажи, что это за церковь? Что за чушь такая? Что прок от ее символа веры? Никакого.
Понятно? Вот где церковь. Я вам скажу, что этот вопрос о церкви оказался чрезвычайно сложным. Во Всемирном совете церквей, в двусторонних диалогах с католиками, с протестантами, этот вопрос так до сих пор и не нашел однозначного принятия всеми. Так и не нашел. Никак с этим критерием не хотят справиться. Никак не хотят его принять. Я помню, на одном собеседовании произошел трагикомичный случай. Вы увидите, в чем трагедия, в чем комедия. Вот так мы рассуждаем. Так, и лютеране в данном случае были германские. И вдруг эффект. Одна пасторша, очень уважаемая, мы с ней хорошо знакомы были, как зарыдала. Вы нас не признаете, значит, за священников, да? Это было, вы знаете, мы не знали, что делать, плакали или смеяться. Вы нас не признаете за священников. Другой там епископ то же самое завопил. Когда немножко успокоились, мы сказали, так простите, вы же не признаете же. Вы же отрицаете, что священство есть таинство. А мы-то тут при чем? Мы только назвали то, о чем вы все время говорите. А вот этот вопрос, вы с ним столкнетесь, когда вам скажут, мы вас признаем за церковь, а вы нас признаете? Этот вопрос постоянно, во всех диалогах, во Всемирном совете церквей. Мы вас признаем, вас, православных, мы вас признаем за церковь, а вы нас признаете или нет? Мы говорим, давайте поговорим. Зачем вы так ставите острый вопрос? Давайте поговорим о том, по каким критериям мы можем судить о том, церковь или не церковь. В чем беда экуменического движения? Знаете, одна из бед, конечно, их много, но одна из бед в том, что ищут не истины. Сказать, вот мы давайте выясним, безотносительно, православные, католики, протестанты, не важно, оставим это все, оставим. Давайте просто поговорим о том, какими чертами мы наделим понятие, которое является церковью. Что есть церковь? Давайте решим, определим. И тогда посмотрим, что у нас лишнего – выбросим, что не хватает – давайте примем. Вот так. Нет. Об истине речь не идет. А речь, знаете, о чем идет? Давайте объединимся сразу, как мы есть. Как мы есть, такие давайте объединимся. Слышите? Вот беда в чем. Не истины ищем, что такое церковь, а объединимся все, и таким образом все мы будем единой церковью. Вы верите, что Христос – Бог, мы не верим, что Он – Бог, да. Мы верим, что там богиня, Дух Святой – это богиня. Но вам не нравится, но можете не верить. А нам нравится, мы верим. И все вместе и будем, как Ноев ковчег. Будет все замечательно. Можете себе представить, что в ковчеге творилось за эти дни, пока там был потоп. Можете себе представить, правда? Там же отдельного туалета не было, правда же, и там, и прочих вещей. Что? Это был просто изумительный, конечно, оазис жизни. Да. Вот так и здесь церковь превратится, наверное, в то же самое великолепное собрание. Чего только там не будет. Какая вам троица, что вы придумали, скажет. Именно это было? Голосовали, когда в Нью-Дели вступала наша церковь, и решили зафиксировать, что базисом, основой Всемирного совета церквей должно быть исповедание три единого Бога. Несколько рук поднялось против христиане. И все это объединить в одно. Какой ужас! Так вот, это вот, я вам говорю, просто одна из бед, что стремятся просто соединить чисто механически и всех обозвать одной единой церковью. Из нее создать управляющий какой-то центр, международный церковный центр, как международное правительство, так в виде международной, да, межконфессиональной правительства, куда войдут все представители и начнут решать. Что уж там будут решать, Боже мой, можно себе представить. Вот так. Церковь, как только мы произнесли это слово, мы сразу говорим о совершенно конкретной характеристике, которую мы назовем истиной. Характеристики основ веры, характеристики основ духовной жизни. Да. И все, что входит в это, все, что выходит за рамки, мы говорим, нет, тут что-то не то. Иногда можем сказать, что это и не церковь. Ну, и знаете, как обижаются-то. Ну, попробуйте сказать, что вы не церковь. Обида горькая будет. Вот такова, друзья, моя ситуация, что связано с церковью. Понятие не очень-то, я бы сказал, простое для своего восприятия. Сейчас на экуменическом языке любое образование общественное, ну, общее, любое общество, именующее себя церковью, ну, называют церковью. Даже на экуменическом языке церковью все, все являются, сколько угодно, десятки, сотни церквей, самых разных, причем направлений. Самых разных. Многие из них, знаете, приходилось слышать, просто рождаются, существуют буквально несколько, может быть, недель, месяцев или несколько лет и исчезают. Ну, не находят себе сторонников. Появляются новые, и так без конца. Причина? Откуда все это многообразие? Очень важное опять положение, касающееся церкви. Очень важное, друзья мои. Там, где нет принятия того, что мы называем священным преданием, о котором мы с вами говорили, там все рассыпается, как горох. Возьмите мешок и высыпьте, и все рассыпется во все стороны. Православие тем и оказывается еще сильно, потому еще оно может, если хотите, существовать, что здесь есть твердая основа. Священные предания, то есть вот это святоотеческое единое учение об основных, скажем, вопросах веры и жизни. Основные, потому что многое здесь тоже есть таких вопросов, по которым мы находим разные суждения у святых. Ради Бога рассуждайте здесь, сколько вам угодно. Там, где у святых нет единого учения, пожалуйста, вот богословы, вам же делать нечего. Вы же вечно живете на земле. Что вам заботиться о спасении, правда? Порассуждайте. Да, сколько на кончике иглы поместится духов, ангелов там или бесов. Правда же интересно? Ух, как! Ой-ой! Ой, да чего интересно! И занимаются богословы, и пишут талмуды вот такие толстые. Ну, жизнь-то бесконечна на земле. О чем заботиться? Ясно? Мы уже спасены и можем пошевелить, поиграть в богословские шахматы. Вот так. Вот так, друзья мои. Это вот то, что касается церкви, о чем мне хотелось вам сегодня сказать. Если у вас есть какие-то сомнения в отношении того, что я сказал, ну, попробуйте выразить. На экзамене мы с вами встретимся тогда. Ну-ка.
Так. Сергей Ильич, такой вопрос. Римо-католичество – это церковь?
Вот-вот-вот. Я так и знал. Не могли, не мог ничего-нибудь мне другого. Дело вот в чем. Церковь, скажу, это будут не совсем точные, правильные слова до конца, но они в данном случае будут наиболее подходящими. Церковь есть инструмент спасения. Если церковь имеет учение, которая ведет действительно к спасению человека, значит, это церковь. Если она ставит человека на ложный путь спасения, это, следовательно, не церковь. Как лоцман. Церковь – это лоцман. Вот, тут знаете, сколько тут камней подводных? Специально подходит корабль, нанимают, приезжает катер, берут лоцмана, платят деньги, чтобы он провел, и корабль не разбился. Итак, еще раз – Еще раз говорю, церковь – это то, что ведет, указывает правильный путь для спасения человека. Если ведет неправильный, это не церковь. Под правильным путем что разумеется? Ну, знание определенных истин веры. Их не так много, которые необходимы для спасения. Совсем немного. Скажу вам, совсем немного. Их небольшое. И что, ну, свое, что самое главное, это как правильно жить, в чем состоит духовная жизнь. Давайте теперь вот посмотрим, и тогда мы все решим. И тогда все решим. Как узнать, Римо-католической церкви, церковь или нет? Я вам скажу так. Скажу так. Скажите мне, кто ваши святые, и я вам скажу, церковь это или нет. Самые великие святые католической церкви, посмотрите, чему они учат, на какой путь они ставят человека. Надо иллюстрировать? Вы уже, наверное, знаете. Я уже говорил неоднократно. Франциск Ассизский. Подвиг в чем состоит? Сопереживать страдания Христа. Компассио. Сопереживание. Сострадание. Вот, оказывается, в чем весь подвиг состоит. К чему это привело? Вы же помните. Самое замечательное является это его вот эти две молитвы, после которых он получил эти стигматы. Помните, дай мне, Господи, пережить все те страдания, которые ты испытал ради нашего спасения. Представьте себе, ну, у кого найдется это? Дай мне пережить все те страдания. А затем вторая молитва. Всю ту любовь, ради которой ты пострадал. Моська говорит слону, дай мне. Не случайно стигматы появились. От чего? Это же психиатрия же прямо об этом же, прямо говорит. Это же явление совершенно ординарное. Все внимание сконцентрировано на язвах Христа. И некоторые впечатлительные натуры, да, они доходят до того, постоянно, будучи в этом состоянии, доходят до того, что у них образуются подобного рода вещи. Но еще раз обращаю внимание вам на это состояние Франциска, а эти его молитвы к змеям, к цветам, к птицам, волкам и так далее, обращение, вот, пространные речи. Вы только почитайте, вы увидите, чем жил человек. Не о чистоте сердца идет, не о освобождении от страстей, а вот о чем – сопереживание Христу. Кстати, вы найдете, к сожалению, то же самое у нашего Сафрония Сахарова, который написал, объяснил тот случай, который произошел в жизни Силуана Афонского, когда ему было сказано: «Держи ум свой во аде». Помните? И он объясняет Сафроний Сахар. Это значит, ему было сказано, что он представлял себе муки ада и чувствовал себя, как он страдает в аду. Вот кто он. Чтобы из этого состояния обратиться к Богу. Ай-яй-яй. Не об этом совсем было сказано. Сказано было о том, смирись, ты достоин ада. Держи ум свой во аде. Ты ада достоин, а не представлять себе муки ада. Смирись! Он же был подвижником. И Господь открыл ему. Помните, как Макария Великого посылал поучиться у двух женщин? Помните, как Антония Великого посылал в Александрию, сапожнику? Так и здесь, Силуан, держи ум свой во аде. Смирись, вот ты чего достоин. А вам что тут представляется? муки ада. Муки ада, ты в аду, изобрази, что ты в аду страдаешь. Совсем о другом говорится. Вспомните, вспомните, что предлагают нам Терезы, до чего докатились. Одна, другая. Или Катарина Сиенская, до чего. Посмотрите же, это же вон сейчас публикуется, это миланское издание. Это Катарина Сиенская. Пришла 14 лет и непрерывно повторяла одну только молитву, священную молитву, любимую молитву ко Христу. «Соединись со мной браком в вере». Девчонка, ах ты, Господи! Пришла в монастырь, а все же живет. А до чего дошла? Вы помните, когда рассылала письма? «Творите волю Божию и мою». Слушайте, это пишет королю Франции. Что она пишет кардиналам? Это какие ужасы. Если бы даже папа оказался сущим дьяволом, я все равно бы осталась бы ему верна. Это что такое? Или Тереза Великая? «О, Бог мой, супруг мой!» Возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. Изнемогает душа моя от желания. О, Боже мой, какая святость, какая чистота! Достаточно посмотреть. Причем это я вам называю великих святых, слышите? Которые именуются учителем церкви. А это маленькая Тереза. Помните? Как она пишет, мы посмотрели со Христом друг на друга и все поняли без слов. И маленькая бедная Тереза, как капля воды, растворилась в океане Христовой любви. Вы слышите? Романы. Романы. Причем какие жуткие со Христом. И это именуется, вы послушайте, ведь в чем беда-то? Дошли до того, что это именуется великой святостью. То, что категорически запрещено первым тысячелетием единой церкви. Кассиан Римлянин, римлянин, почитайте его, увидите, что он пишет. Я говорю о римлянине. Да. Папа Лев Великий, папа Григорий Двоеслов. Посмотрите, что они пишут. И тут друг, какой ужас! Это все то, что именуется на аскетическом языке прелестью, то есть заблуждением, путем гибели. И если этому учит церковь, так что же она собой представляет? Вот на эти рифы, на камни давай, вот сюда надо, плыви сюда, голубчик, сюда. Лоцман говорит. Поэтому, учитывая именно это, именно вот принцип, по которому должны оценивать. Церковь – это руководитель спасения. И если она указывает ложный путь, следовательно, она уже не церковь.